Итак, друзья, у нас сегодня с вами 27 апреля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. И вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы с вами продолжим рассматривать йогу визуализации. И пойдем дальше. Итак, я напомню вам, наш предыдущий случай, который мы начали рассматривать в качестве иллюстрации действия йоги визуализации. Мы предположили, что некий йог сидит в открытом летнем кафе на улице Тверской в городе Москве и попивает вкуснейший чай. Соответственно, мы имеем с вами этого прекрасного йога. Значит, мы имеем чашку чая, дымящуюся, вкусного чая. И, соответственно, процесс, как этот наш славный йог пользуется своими органами чувств, дабы осознать тот процесс, который проистекает. Его глаза видят кружку, его нос вдыхает ароматы чая, его рука, соответственно, ощущает чашку, его уши, скажем, слышат звон ложечки, с помощью которой он размешивает сахар в этом чае, допустим. То есть вовлечены все пять органов чувств, и эти все пять органов чувств собирают информацию о происходящем и направляют эту информацию в то, что на Западе назвали бы разумом йога. Но напомню, что этот разум с позиции, так сказать, некой аксиоматики устройства разума, состоит из трех частей. Это так называемый манас, который фильтрует, пропускает, либо не пропускает потоки информации от органов чувств через себя. И если манас пропускает эти потоки, то они попадают в другой раздел разума, который называется будхи. И субстанция будхи формирует точную копию всего того, что видит, слышит, обоняет или осязает наш йог. Итак, у этого нашего любимого йога, который сидит в открытом кафе на Тверской улице и попивает чай, безусловно, формируется образ или точная копия чашки чая, но только сделана из субстанции будхи. То есть вы понимаете, что настоящая кружка сделана, скажем, из глины. Основа чая – это вода, Также присутствует заварка. И все это сотворено из каких-то атомов, молекул нашего грубоматериального мира. Но наши органы чувств так или иначе воспринимают потоки информации от чашки чая, передают в будхи, где та же самая копия делается уже не из обычных атомов или молекул, а из как раз из этой же тончайшей субстанции будхи, которая может мгновенно принимать этот образ, скажем, чашки чая со всеми соответствующими свойствами того, скажем, материала, из которого сделана кружка, или сам чай. И все это происходит в будхе при условии, что манас пропустил информацию о этой чашке чая. Напомню вам также, что есть как бы третий раздел нашего разума, или как бы третий разум, который занимается тем, что высвечивает, подобно тому, как фонарик высвечивает что-то в темноте, так вот этот третий как бы раздел разума высвечивает все те точные копии, которые воспроизводятся в будхе. И эта третья часть называется читта. То есть читта — это такой механизм, через который светят лучи сознания, исходящие из нашего высшего Я, или исходящего из высшего Я этого Едина, который сидит на улице Тверской и попивает свой чаек. Таким образом, получается, что высшего Я Едина знает или не знает о происходящих каких-то явлениях только лишь при условии, что, во-первых, грубые органы чувств увидели те или иные явления, скажем, грубые слова, глаза увидели чашку чая. Затем так называемые тонкие органы чувств, или те принципы, которые отвечают за саму принципиальную возможность что-либо видеть, начинают работать в устройстве организма едино, и таким образом пропускать через себя информацию вот в разум. Разум же также может, так сказать, как бы тут же воспринять эту информацию, либо отвергнуть ее или поставить в некую очередь. И этим занимается манас. Манас из всего многообразия потоков информации, воспринимаемой едином, выбирает только лишь ту информацию, которую он считает наиболее важной и уместной. И если манас считает важной и уместной эту информацию, то он пропускает ее через себя в будхе. В будхе на основе этой информации делается точная копия того объекта, который был постигнут грубыми органами чувств. И, наконец, если читта его высвечивает, то наше «я» постигает этот предмет. Вот такая цепочка приведенное мною, как вы понимаете, несколько в упрощенном виде, объясняет процесс познания окружающего нас мира и вообще всего того, что происходит при восприятии нашем каких-то, может быть, объектов или явлений нашей жизни. Аналогичным же образом происходит познание каких-то других дел, которые или событий, происходящих в нашей жизни. То есть мы постигаем все происходящее с нами через точную копию, которая формируется, значит, соответственно, в Будхе и которую постигает читта. Но, как вы понимаете, наш прекрасный йог, который пьет чай, может получать огромное количество информации. Например, скажем, по улице Тверской едет автомобиль. И, безусловно, глаза, уши едино также фиксируют этот объект. И также поток информации о автомобиле достигает вот этой границы манаса, чтобы либо попасть в Будхи, либо не попасть. Если эта информация попадает сразу, то йогин как бы обращает внимание на этот автомобиль. Если же йогин полностью поглощен питьем чая, а, скажем, проезжающий автомобиль воспринимает в фоновом режиме, то, безусловно, эта информация как бы не попадает напрямую в Будхи, а и, соответственно, не высвечивается тут же светом читты, а как бы попадает в некое промежуточное хранилище, в котором эта информация ждет лучших времен для того, чтобы показать себя свету читты или сознанию нашему. То есть существует некий буфер, я абстрактно нарисую его рядышком, как некая коробочка. Некий буфер памяти, куда собирается фактически вся информация, которая так или иначе прошла через наши грубые 5 органов чувств, но не попала сразу же в Будхи. Или точнее, не была сразу же высвечена в Будхе. Это вопрос достаточно открытый. Попала она в Будхе или нет? К сожалению, это достаточно такой сложный и тяжелый раздел йоги, и концентрироваться сейчас на нем у нас нет возможности. Это все-таки другой раздел йоги. Но так или иначе, все, что не попало в прямой свет читты, или в прямой вот этот луч сознания, исходящий от читты, языком современной психологии попадает в наше подсознание. То есть вот здесь мы можем хоть какую-то сделать связку с таким общим сейчас принятым термином, как подсознание, применяемым, соответственно, в науке психологии. Я сразу хочу еще раз оговориться, что йога не подменяет собой науку. И поэтому всегда существует какой-то вопрос терминологии, насколько уместно, либо неуместно та или иная, так сказать, интерпретация, скажем, в йоге или в науке. Но, тем не менее, какую-то хоть параллель надо бросать, дабы мы, современные люди, понимали, что все-таки то, чем занимаются современные психологи, было известно за много тысячелетий, вероятно, до того, как само понятие психологии возникло. Итак, все, что не попадает или фильтруется Манасом, складируется в этом буфере памяти. И в дальнейшем мы все равно так или иначе, да, в дальнейшем человек так или иначе должен, так сказать, воспринять эту информацию. И очень часто восприятие этой информации как раз и идет в этом подсознательном фоновом режиме в виде каких-то смутных ощущений, переживаний или в момент сна, скажем, со сновидениями, когда то или иное событие прошедшего дня навеивает те или иные сны. Как раз в течение этих снов и доперерабатывается вся та информация, которая была непосредственно отвергнута Манасом. Но в то же самое время Манас считает, что необходимо иметь хоть какое-то представление о, значит, этой информации. Почему? Потому что она также играет свою значительную роль в процессе жизни человека, так как потребуется, может быть, в дальнейших принятиях решения. То есть вот вы попадаете, скажем, в какой-нибудь ресторан, и вроде бы все хорошо, но как бы какая-то информация, которая говорит, что это не то место, где надо там проводить время. Что-то вам не понравилось в выражениях лиц, сидящих за соседним столике. Музыка вам не совсем пришлась по душе. Но вы, скажем, пришли с девушкой и основное внимание уделяете на девушку на свою. А потом, значит, покинув этот ресторан, вы смутно начинаете соображать, что вокруг сидели какие-то, значит, криминальные авторитеты, а музыка была откровенный шансон, да? Но вы в тот момент, да, а это вообще был не ресторан, а такое гнездо, значит, где как раз, да, мафиози эти и собирались, да, и что вы туда зашли совершенно случайно, и что лучше там вам и не появляться. И понятно, что в следующий раз, подходя к двери этого ресторана, вы, конечно, с одной стороны помните все события с вашей девушкой, но у вас остается некий привкус. Или какие-то образы, которые как бы как из тени объемно выступают. И они навеют вашу реакцию. Скажем, вам там не понравилось. В то же самое наоборот может быть, что если вы в другой ресторан зашли, где были, значит, очень вежливые официанты, значит, очень открытые, приятные люди, без вот этого, значит, налета, значит, чего-то такого темного, то у вас и остается впечатление общее о этом месте, которое вы посетили, как о месте, куда, в общем-то, надо еще раз сходить. И во многом вам говорят вот эти мелочи, которые непосредственно вами не были восприняты в момент посещения, но которые оставили некую фоновую информацию. Эта информация попала в ваше подсознание и так или иначе присутствует затем в принятии решения. Или прямое действие того, что мы могли бы назвать подсознанием. Но вернемся мы к нашему примеру. Итак, если проезжающий автомобиль прошел сквозь Манас, то, соответственно, в Будхе формируется, опять же, точная копия проезжающего автомобиля. И ваша чита высвечивает эту копию автомобиля вместе с чашечкой чая. Как же ведет себя чита? Чита скользит с одного объекта на другой. Чита не может одновременно быть направлена сразу же на все. Скажем, на чашку чая, на автомобиль. Может быть, наш Егин еще что-то видит, и какие-то другие объекты, точные копии формируются. Поэтому чита прыгает с одного на другое, на третье, на четвертое, на пятое, в общем, на все те объекты, которые появляются в субстанции Будхи. И таким перебором как раз и возникает эффект, что мы одновременно постигаем, как нам кажется, множество разных объектов. На самом деле в каждую там долю секунды времени мы постигаем только лишь один объект. Но так как эти прыжки читы очень-очень быстрые, и на каждом объекте очень-очень мало времени она останавливается, создается впечатление, что мы воспринимаем сразу же все. И вот эта траектория читы, с какого объекта на какой перепрыгивать, она формируется тем, где, что из себя представляли предыдущие объекты. То есть эта траектория читы играет очень существенную роль в нашей жизни. По сути дела, она определяет наше дальнейшее поведение. Но мы об этом чуть попозже поговорим. Но, допустим, этому йогу дали новую марку чая и попросили его сделать экспертное заключение о том, годится ли она для употребления в йоговских кругах или не годится. Понятно, что йог старается максимально сосредоточиться именно на чае и стараться не обращать внимания на проезжающие машины, людей и какие-то другие обстоятельства. Поэтому он старается удерживать свою читту как можно дольше только лишь на одном объекте, в частности на том чае, который он пьет. А обращать внимание на другие объекты он старается меньше. То есть вот в своей чехарде перепрыгивания с одного объекта на другой читта имеет как бы приоритетные объекты, на которых она которые она посещает чаще, а другие объекты, которые она посещает реже. И вот этот эффект, когда мы заставляем читу уделять какому-то эффекту, какому-то объекту или явлению больше, соответственно, вот таких попыток высветить их, называется вниманием. Поэтому мы можем сказать, что йог может уделять свое внимание чаю, и, соответственно, внимание его приковано к чаю. И его достается меньше уже, скажем, проезжающему автомобилю. И как вы понимаете, у человека или у высшего я этого Егина есть эта способность направлять читту на тот объект, которому это наше высшее я желает уделить большее внимание. То есть вот здесь мы имеем, соответственно, выход к тому, что называется свободная воля нашего «я». Получается очень интересная такая ситуация, что в принципе наше «я», обладая свободной волей, имеет возможность направлять через читу свет сознания на выбранный объект и удерживать его, так сказать, не отвлекаясь на другие объекты, которые прошли сквозь манас, попали и сформировались в Будхе. Скажем, помимо автомобиля, тут еще, значит, какой-нибудь воробушек пролетал хорошенький. Если крылышки ему нарисую. В общем, не особо у меня получилось, но это будет, пусть будет воробушек. Похоже на лебедя. Да. Вот. И с одной стороны, наше «я» имеет инструмент воли, чтобы, невзирая на все отвлекающие факторы, направлять внимание на тот объект или явление, на который наше «я» волеизъявляет, так сказать, на котором волеизъявляет сосредоточиться побольше, не обращая внимания на другие объекты или явления. Но с другой стороны, весь предыдущий опыт жизни этого едина обуславливает некий такой автоматический механизм уделения внимания чему-то другому. То есть весь предыдущий опыт заставил этого едина пропускать еще какие-то другие объекты в Будхе. И опыт предыдущей жизни учил человека, что хоть какую-то долю внимания надо уделять и на эти другие объекты. Ну, действительно, если едет автомобиль и, скажем, прошел дождь, и возле этого открытого кафе большая лужа, то он на большой скорости может проехать по луже и обрызгать нашего едина. И такое уже, вероятно, было неоднократно, что где-то выработался механизм, что как бы ты ни концентрировался, скажем, на чай, на вкусе чая, предыдущий опыт, негативный или позитивный, заставляет отвлекаться едина от того объекта, на котором он сосредоточился. То есть и вот эта часть, которая его заставляет отвлекаться, как вы понимаете, целиком и полностью предопределена предыдущим опытом или предыдущей жизнью или кармой. То есть всем тем багажом знания или переживаний, которые до этого вынес един. Вот и получается, что с одной стороны наше внимание или внимание, как сказать, получается, что внимание едина, с одной стороны, до какой-то степени определяется его свободной волей на какой-то процент, но начиная с какого-то процента определяется полностью предыдущим опытом. И вот идет как раз эта война между способностью направлять внимание на нужный выбранный объект и не позволять этому вниманию отвлекаться на какие-то другие объекты или явления, так или иначе вторгающиеся в разум едина. И вот этот процесс сосредоточение или уделение внимания нужному и не поддаваться на отвлечение ненужного можно назвать емким словом медитация. Но в йоге это разбито на несколько ступеней, и называются разными названиями. В частности, в йога-сутре Патанджали это сразу несколько ступеней, которые называются пратьяхара, дхарана, дхьяна и, соответственно, самадхи с объектом. Или иными словами, как только лишь наш йогин начинает игнорировать все то, что приходит через наши грубые, соответственно, тонкие органы чувств, и учится на уровне манаса не допускать эти потоки информации в будхи, это называется пратьяхара. Или в одном из вольных переводов, как бы вытаскивание тонких органов чувств из грубых органов чувств. Затем внутри будхи, вы понимаете, остаются еще множество других объектов, которые до этого успели сформироваться. То есть до этого человек что-то увидел, услышал. И в его будхе остаются эти образы, несмотря на то, что глаза ничего не видят уже, уши не слышат, нос не обоняет. Но ведь остается то, что называется память об объекте. Или в частности, наш йогин сидит в кафе открытом и в какой-то момент закрыл глаза, заткнул уши, прищепкой зажал нос. Но у него же остался образ кружки, который он перед этим видел. А также образ проезжающего автомобиля. И вообще все окружающие обстановки, то есть такой как бы фотоснимок, картинка. И по этому фотоснимку, содержащему большое количество разных объектов, все равно продолжает бегать читта. Но как бы уже новых не поступает объектов. И это первая такая ступень пратьяхары. Затем, когда йогин даже в этом умственном взоре концентрируется на чем-то одном, избегая чего-то другого, то в зависимости от степени концентрации это может называться дхарана, дхьяна или самадхи. Скажем, если йогин сконцентрировался на кружке, но достаточно часто его внимание перепрыгивает на автомобиль или на птичку или еще на что-то, то в зависимости от степени, как часто перепрыгивает, это состояние называется дхараной. Если реже перепрыгивает, называется состояние дхьяна. А если вообще не перепрыгивает, а полностью концентрируется на, соответственно, образе кружки, то это называется самадхи с объектом, где объект – это кружка. Итак, ключ к медитации – это управление вниманием или управление тем лучиком сознания, который светит через читту и высвечивает объекты, сформированные в будхе из субстанции будхи. Но давайте еще более подробно рассмотрим, что же происходит с этим йогином, сидящим в открытом летнем кафе на улице Тверской города Москвы. и попивающего любимый чай. Итак, в Будхе есть образ чашки с чаем, проезжающих автомобилей, птичек, людей, проходящих по улице. Но ведь также у Егина есть какое-то представление о самом себе. То есть, его же собственные органы чувств дают какое-то представление, соответственно, о его грубом теле или о тех эмоциях, которые он переживает. И, друзья, этот образ ничем не отличается от внешнего образа, который Егин получает с помощью органов чувств. Или другими словами, в Будхе точно так же формируется точная копия Егина таким, каким он себя воспринимает. Вот точно такой же сидит хорошенький, точно так же улыбается, точно так же ручкой держит чашку. Таким образом, мы имеем очень любопытный вывод, что все то, что мы называем внешним миром, со всеми объектами и явлениями этого внешнего мира, и все то, что мы называем внутренним миром, со всем тем конгломератом ощущений и представлений о самих себе, на самом деле происходит внутри Будхи. Или, возвращаясь к предыдущим лекциям, как бы именно в Будхе есть это деление на внутренний мир, друзья. Внутренний мир и внешний мир. Таким образом, эту картинку с Будхи, читтой, манасом и органами чувств мы свели с вами к предыдущим картинкам, которые рассматривали на всех лекциях, значит, перед этим. Итак, концепция внутреннего мира или концепция внешнего мира – это целиком и полностью концепции нашего разума. А как оно есть в реальности на самом деле, мы даже с вами понятия не имеем. То есть в реальной вселенной, может быть, вообще нет даже самого понятия о том, что существует внутренний мир и внешний мир. То есть все это игры нашего разума. Или в данном случае игры разума этого Егина. Что в его Будхе формируется представление Егина о самом себе. В Будхе представление Егина о том, что он где-то сидит, что-то делает, что-то пьет, ест, разговаривает и так далее и тому подобное. И все эти картинки, безусловно, формируются с помощью этих потоков информации, проходящие через манас и вовлекающие, соответственно, наши органы чувств. Зрение, осязание, обоняние, тактильное ощущение. Всего их 5, как вы помните. Но по сути дела они ничего не говорят. Они лишь формируют в нашем разуме концепцию внутреннего мира и концепцию внешнего мира. Они формируют в нашем разуме концепцию того, что у нас есть тело, И где-то это тело заканчивается, и начинается внешний мир. Друзья, это целиком и полностью концепции разума. Поэтому всю долгую работу по взаимодействию внутренней вселенной, внешней вселенной, внутреннего мира, внешнего мира, мы можем свести к работе с нашим разумом. Это очень хороший вывод, очень упрощающий жизнь бедному йогу или йогине и дающий совершенно фантастические результаты, если строить на них практики, на этих выводах. Таким образом, что же мы с вами имеем? Дабы идти дальше, я давайте перерисую нашу картинку в другом масштабе. Друзья, не то что матрицы, а вообще самой идеи матриц еще и в проекте не было, когда эти темы обсуждались 2-3 тысячи, ну 3 вряд ли, 2 тысячи лет, значит, назад. Все новое, друзья, настолько хорошо забытое старое, что мы иногда в такое откровение приходим, как тот или иной там фантаст, писатель, кинопродюсер делает какие-то, так сказать, прорывные вещи, а этим прорывным вещам уже такая борода большая, и все это написано, и все это, что называется, даже в открытых источниках. Просто человечество не удосуживается, ну как вам сказать, учиться, дикое еще человечество. И тот первый человек, который, так сказать, имеет возможность обыграть эти все старые идеи, выходит на передний план. Время от времени мне говорят, значит, приходят такие ребята от психологии, говорят, мужик, так можно же деньги грести. Давай мы сейчас на этом, на всем разработаем пяток, десяток новых психологических мощнейших тренингов. Назовем их тренинг Вадима Запорожцева. Значит, безумное количество денег за, значит, то, сё, пятое, десятое. Но, друзья, это будет лицемерие. Эти знания не принадлежат Вадиму Запорожцеву. Это знания йоги, которые много тысяч лет. И так называть своим именем то, что уже и так известно человечеству, и как бы замыкать это на себе, это, знаете...
Просто бренд будет.
Это тупиковый бренд. Это тупиковый бренд. Это в плане... обогащение отдельно взятого индивида – это выход. А в плане распространения знаний йоги, которые принадлежат всему человечеству, это тупик. Собственно говоря, Миш, хватит уж, наверное. Вот, да. Собственно говоря, это ведь очень опасная вещь. В открытом йога-университете одно из самых жестких требований к студентам – это следующее, что если ты обладаешь знанием, ты должен беспрепятственно его передавать дальше. А если ты начнешь на эти знания ставить свои копирайты, защищать авторскими правами, или так или иначе вводить, что называется, прогрессивное человечество в заблуждение, ты-то, может быть, сам и разбогатеешь, а человечество проиграет, на очередном эволюционном повороте не справится с управлением, сорвется в пропасть и вымрет, как динозавры. И ты вместе со своими, значит, миллиардами, заработанными на своих психотехниках. Вот. Но вернемся мы, друзья. Итак, я настоятельно рекомендую все-таки, вот, друзья, мы все с вами претендуем на то, чтобы быть культурными людьми. Есть огромное наследие человечества, философские трактаты, повествования жизни древних, в том числе йогов и йогинь. Вот руку на сердце, все боевики, все мыльные оперы, все современные детективы просто отдыхают. Как по смысловой нагруженности, да, то есть философской идее, когда ты читаешь, ты мало лишь, мало того, что захвачен сюжетом, но тебе еще открываются глаза на мироздание. Так и, знаете, вот самой конвой повествования, но настолько много препятствий на этом стоит, то есть адекватный перевод. Адекватный, то есть человек должен вариться в культуре, в традиции, чтобы не, вот, не сухое что-то передавать, что и читать-то нельзя, а действительно осмысленное. Друзья, йога живая, настолько захватывающая, что если вы в нее погрузитесь, а если тем более начнете практиковать, все остальное станет серым, блеклым и неинтересным. Почему? Ну, не потому, что что-то там, там плохо, да, а просто никто не дотягивает еще до этого уровня. Это наш эгоистический разум говорит, что мы западная цивилизация, такие крутые, мы уже там и в космос полетели, и то еще и пятое, десятое. Да, действительно, прорыв в космос, серьезный прорыв. Вот. Но основная-то масса, друзья, человечества, это же серость и убогость. Включите телевизор, посмотрите, какие самые рейтинговые программы. И вы составите представление о интеллектуальном мире этих людей. Посмотрите новые кинофильмы. Это вывернутые наизнанку мозги режиссера. Это полнейшая убогость. Просто убогость. Вот, знаете, даже смеяться как-то грешно над больными людьми. А они там получают, значит, общественное признание. Да, ну вернемся мы. Итак, все, что есть в нашем Манасе, мы, в принципе, можем также поделить на внутренний мир и внешний мир. Соответственно, во внешнем мире проецируются все внешние объекты или явления, воспринимаемые человеком. Во внутреннем мире весь конгломерат ощущений, которые человек, значит, как-то соотносит с самим собой. Точнее, я ошибочно считает себя этим внутренним миром, так или иначе сформированным под действием тех органов чувств, прошедших, значит, сквозь Манас. Значит, вот он, этот наш человечек. И фактически, что мы имеем? Если непосредственно органы чувств что-либо воспринимают, эта картинка появляется. Но есть очень интересная особенность нашего Будхи. Глаза, скажем, перестали что-либо видеть, но остается память о том, что мы видели. Или достаточно один раз увидеть, чтобы иметь возможность внутри себя удерживать этот образ того, что мы увидели, уже без подпитки информации через органы чувств. И вот тут мы подступаем к следующему очень серьезному выводу йоги визуализации, что по своим последствиям или по своим действиям объекты или явления, сформированные в нашем Будхе под влиянием органов чувств, очень близки к объектам или явлениям, сформированные в результате памятования. И действительно, иногда воспоминания человека о каких-то приятных событиях его жизни или неприятных событиях его жизни по своему действию сравнивается. Человек может вспоминать что-то и радоваться, или наоборот, вспоминать и страдать. Итак, мы имеем с вами эту способность в Будхе воспроизводить объекты или явления, которые когда-либо были нами видены, но сейчас они не попадают в поле действия наших органов чувств. И если мы их воспроизводим, мы также получаем действия от этих объектов или явлений, как если бы мы их видели, слышали, обоняли и осязали. Это очень серьезный инструмент работы с реальностью или работы с нами, с нашим внешним, внутренним миром. Причем обратите внимание, здесь как бы во всей логике избегается столкновение лбами или на того, чтобы называлась реальность или галлюцинация. Просто уходят от вопроса, где галлюцинация, а где реальность. Вот это такое как бы ноу-хау йоги визуализации. Обойти вопрос, ответить на который все равно человек не может в принципе до тех пор, пока не достиг высшего состояния в йоге. Но ведь двигаться-то надо. Но вернемся мы дальше. Итак, есть непосредственные объекты или явления, есть памятование о объектах или явлениях. А есть следующая такая очень приятная вещь, которая иногда называется ментальным конструированием. Или по-другому можно сказать, творческой визуализацией. Что я имею в виду? Предположим, что наш йог, сидящий в кафе летнем открытом, светит солнышко в городе Москве на улице Тверской, работает архитектором. И за этой чашечкой чая он думает о том дворце йоги, который он построит, или, скажем, новое здание для международного открытого йога-университета, чтобы был большой просторный зал для медитации, значит, места для отдельных каких-то практик, какие-то залы для лекций, там, библиотеки, там, летние сады и так далее, и так далее, и чтобы это было все гармонично, красиво, экологично, связано с природой, чтобы никто никому не мешал и в то же самое время мог общаться с себе подобными. Вот этому йогу-архитектору дали такое задание разработать проект. Это очень серьезный проект. То есть, чтобы его разработать, надо самому на своей шкуре сперва йогу ощутить, прежде чем какие-то рекомендации давать. Но это у нас уже бывалый йог, он много лет практиковал и примерно себе представляет то, чего еще он никогда не видел. То есть он видит прекрасное здание, значит, нарисую его как МГУ, знаете, такое. Как оно там у нас, я уже забыл. Значит, вот он его видит во всех деталях. И видит он его как бы в той части Будхи, которая ответственна за внешний мир. Конечно же, ему в этом видении в дальнейшем может помочь компьютерная программа. Я забыл, как называется архитектурная. Архикад, по-моему, что-то как-то в этом роде. Но все равно любая программа, она сделает лишь только то, что вы хотите видеть. Сама за вас, она ничего не придумает. И все равно первый шаг – это человеческий шаг. То есть творческая визуализация или ментальное конструирование. Безусловно, какие-то элементы этого ментального конструирования будут скопированы уже со всего того, что уже до этого видел этот наш йог-архитектор в других своих проектах. То есть какие-то хорошие решения он переносит и в следующий проект, но, тем не менее, здесь присутствует что-то принципиально новое, чего не было нигде, никогда и ни у кого. И тут мы с вами сталкиваемся с вот этим следующим свойством нашего высшего Я, которое вот таким образом реализуется через наш разум, как способность творчества или способность что-либо творить. Более того, давайте мы представим, что у нашего этого йога настолько хорошая, значит, воображение, что он тут же, например, скажем, смотря на другую сторону улицы Тверской, представляет, а как бы смотрелось, скажем, это здание вот здесь же. То есть возникает способность накладывать на те объекты или явления в Будхе, вызванные действием внешних объектов или явлений, с той картинкой, которая генерируется изнутри. И уже лицезреть все это вместе. Скажем, наш йог, архитектор, в момент того, как он попивал чай и визуализировал здание будущего международного открытого йога-университета, вспоминал наставления из древних трактатов о том, как решать неразрешимые проблемы методом йоги-визуализации. Или в частности, наш йог-архитектор знает, что всего он не предусмотрит в здании открытого йога-университета. Но, как говорили древние сказания, несколько столетий назад где-то в Гималаях жил другой йог-архитектор, значит, достигший высочайшей высоты в архитектуре, сотворивший огромное количество ашрамов, после чего он, достигнув всего, чего хотел от жизни, растворился в радуге и достиг высочайшего самадхи. То есть когда-то давным-давно был мастер архитектуры, который мог решить любую проблему, в том числе и эту. И предписывалось в этом трактате медитировать на образ этого мастера архитектуры, как на самого себя. Более того, давалась определенная методика, что сперва надо визуализировать себя с центральным каналом небесно-голубого цвета от основания нашего тела до макушки головы со всеми другими подробностями, относящимися к этой конкретной архитектурной практике, то есть на какие психоэнергетические сплетения следует особенно уделить внимание, или на какие чакры необходимо, так сказать, уделить особое внимание и визуализировать их. И создать образ этого древнего мастера архитектуры и видеть себя в этом образе. То есть человек как бы представляет, что он и есть этот мастер архитектуры, как бы перевоплощается в него. То, что я вам говорю, это вполне реальные практики, одна из возможных реальных практик. Итак, наш этот архитектор мало того, что видит чашку чая, мало того, что видит план будущего здания открытого йога-университета, но другая часть его, так сказать, будхи, начинает визуализировать его самого уже в образе этого великого учителя от архитектуры. То есть в его внутреннем мире также появляются две картинки. Первая картинка – это образ самого себя, то есть привычный образ. А второй образ – это образ самого себя как мастера или великого учителя от архитектуры древности. То есть мы видим, что аналогично тому, как мы рассуждали в предыдущих лекциях, начинается такая, как бы, такое взаимодействие образов, порожденных органами чувств, и сгенерированных с помощью вот этой творческой визуализации. И если научиться грамотно их сочетать, соединять, то можно получать очень интересные результаты, хотя бы по той простой причине, друзья, что для нашего высшего Я, которое вне времени и пространства, нет принципиальной разницы между образом, который вы визуализировали, и тем привычным образом, который и так болтается в вашем будхе под влиянием ваших органов чувств и, соответственно, предыдущего опыта. И то, и другое с позиции нашего «я» одинаково реально. Или одинаково нереально. Соответственно, и йог одинаково уделяет этому вниманию. И, соответственно, образ, который возник в результате творческой визуализации, или образ, который был сформирован органами чувств, он для него одинаково важен для познания или для практики. Но, как вы понимаете, и помните из предыдущих лекций, наблюдается некий закон взаимодействия того, чего бы мы назвали, что бы мы назвали как внутренний мир и внешний мир. И вот получается, что некая творческая визуализация в будхе, отвечающая за наш внутренний мир каким-то образом, влияет на те образы, которые, опять же, у нас находятся в будхе, но отвечают за внешний мир. И есть некая корреляция между внутренним и внешним. Внутреннее влияет на внешнее, а внешнее на внутреннее. Но и внутреннее, и внешнее все равно находится в рамках будхи. Или другими словами, разума. И что бы ни происходило с нашими органами чувств, слухом, зрением, обонянием, осязанием, Все это является вторичным по отношению к тем процессам, которые происходят в разуме. Соответственно, если вы управляете разумом, то вы подчиняете и все остальное. Но теперь мы давайте еще несколько усложним наше повествование. И добавим в это повествование такой момент. А начиная с какого момента происходит познание? Итак, органы чувств чего-то высветили. Манас это пропустил. И это нечто попало в будхи, сделало точную копию. Но когда наступает момент, когда мы постигаем, что же там сделано. Понятно, для этого читта должна высвечивать. Эти копии в будхе. Но где та грань? Вот она появилась копия. И вот он возник момент, когда мы говорим, ага, я понял, дошло. Скажем такой пример. Сидит наш йог, попивает чаек и вдруг видит, одна колонна возникла. Тут же раз, в будхе возникла колонна, какая-то очень странной формы. Другая колонна, и здесь раз, другая колонна внутри будхи. Третья колонна с внешнего мира, увиденная глазами Егина. Четвертая колонна, соответственно, третья и четвертая тут же возникла в субстанции будхи. А высшее Я Егина освещает это все светом сознания. Никак не может понять, что-то странное, чудное. Вдруг Егин чуть-чуть, скажем, приподнял свои глаза, видит, а эти все колонны наверху упираются в большой животик. И здесь тоже такой большой животик во внутреннем мире будхи образовался. Он еще выше поднял голову, смотрит, большая голова с большими ушами, с большим таким носом-хоботом. И, соответственно, в голове тоже возникает голова с ушами, с носом длинным хоботом. И наш Егин говорит, так это же розовый слон. Ну, действительно, так сказать, цветы колонн и животика были розовые. И вот до какого-то момента не было процесса познания, а начиная с какого-то процесса, с какого-то момента, как вспышка света, как озарение, как если бы все пазлы собрались в единое целое, пришло постижение. И вот дальше, друзья, очень странный Вывод, а когда же приходит это постижение с точки зрения йоги? И звучит он следующим образом. С позиции мантра-йоги постижение происходит в момент наделения именем. Как только вы наделили что-либо именем, вы постигли что бы то ни было. Это очень абстрактная формулировка, странная. Но она нам чрезвычайно понадобится. И для того, чтобы объяснить, почему нам понадобится эта связка постижения и наделения именем, мы вернемся несколько назад. Скажем, вот Егин видит чашку чая. И мы сказали с вами, что в его будхе возникает точная копия чашки чая. Но, говорит йога, процесс возникновения этой чашки чая, этой точной копии чашки чая в будхе, можно интерпретировать по-другому. В будхе возникла мыслеформа чашки чая. То есть точная копия в субстанции будхи, объекта или явления, эквивалентна возникновению мыслеформы. А любая мыслеформа имеет такую характеристику, как некая окраска вибрации мыслеформы. Или другими словами, можно сказать, что в субстанции будхи возникла точная копия чашки чая. А можно сказать по-другому. На поверхности субстанции будхи пошла волна, или такая как бы рябь, подобно тому, как рябь возникает в водоеме, когда мы бросаем в него камушек. Или другими словами, некое возмущение, имеющее какую-то свою характеристику или какой-то вибрационный окрас. И вот как только поверхность нашего будхи начала, так сказать, содрогаться под влиянием той информации, пришедшей от органов чувств, и которая и пропущенная через манас, то это эквивалентно тому, что в будхе возникла мыслеформа, порожденная этой информацией. Или на санскрите иногда это называется вритти. Такое как бы завихрение, водоворот, такое можно дать вольное объяснение или вольный перевод. Но интересное следующее. Интересен следующий факт, что в то же самое время эта вибрация, или это врити, или этот окрас, значит, возмущение, известен человеку как слово. Когда эта вибрация или возмущение проходит ряд метаморфоз, о которых мы сейчас говорить не будем, то возникает понятие слова. Или имени того объекта или явления, которое возникло вот в этой субстанции Будхи. Отсюда чрезвычайно важный вывод о том, что у каждого имени есть своя форма, а у каждой формы есть свое имя. Или на санскрите о однозначном взаимосоответствии между нама и рупа. Нама – это имя, рупа – это форма. И процесс постижения формы совпадает с процессом постижения имени или наделения именем. И вот эта глубинная вибрация, которая однозначно характеризует тот или иной объект, является неким прасловом или неким праименем этого объекта. И как утверждает другой раздел йоги, называемый мантра-йогой, для всех живых существ, наделенных Будхи, или развившим Будхи, имя и форма одинаковы. То есть, иными словами, существует некий единый, понятный всем живым существам с Будхи язык. И, безусловно, под влиянием этого языка, как учит мантра-йога, формируется затем обычный язык, тот самый язык, на котором мы с вами говорим. Ведь, по сути дела, что из себя представляет каждое слово, которое вы слышите? Это вибрация звуковых волн, или те колебания, распространяющиеся в воздушной среде и порожденные, соответственно, нашим речевым аппаратом. Но наш речевой аппарат дает ту или иную модуляцию для того или иного звука под влиянием неких нервных импульсов, так или иначе задействованных в процессе, скажем, разговора. То есть окрас этих нервных импульсов однозначно соответствует окрасу звуковых волн, слетающих с наших губ. Наши же нервные импульсы так или иначе формируются под влиянием неких других импульсов, наших тонких структур, анализировать которые мы не будем. Ну а те, в свою очередь, формируются под влиянием вот этой изначальной вибрации, происходящей в Будхе, и соединяющей имя и форму. Поэтому, когда наш любимый Егин осознал, что перед ним розовый слон, который идет по улице Тверской, мимо его летнего кафе, где он пьет чай, он тут же в удивлении делает восклицание. О, розовый слон идет. И, скажем, сказал он это на русском языке. А за столиком напротив сидел американский йог, который тоже что-то там про розового элефанта пролепетал. Понимаете? И возникает вопрос. У нас слон, у них элефант. У одного в Будхе одна картина розового слона, у другого та же самая картина. У одного вибрация одна, значит, соответствующая этой картинке, у другого та же самая. А вот с губ слетают совсем разные слова. И как же это объяснить? Что несмотря на то, что в каждом человеке, или, строго говоря, живом существе, существует этот универсальный язык, но человеческие языки отличаются. Или еще даже усложним эту ситуацию. Допустим, тут же над столиком пролетал воробушек хорошенький. Смотрит вниз, а там розовый слон. И прочирикал. О, розовые слоны расходились, да? Но прочирикал, как вы понимаете, на своем воробьином языке, который совершенно отличается и от русского, и от английского. И понятен разве что только другим воробушкам. Но ведь глаза-то увидели то же самое. Будхи сформировала то же самое. Вопрос в том, что прежде чем эта вибрация, возникшая в Будхе, доходит уже непосредственно до нашего речевого аппарата, она так сильно искажается, что этим и вызваны, как утверждает мантра йога, разные языки. Но в то же самое время существует некий единый праязык, который, опять же, как утверждают эти фантастические повествования в йоге, становится доступной любому йогу или йогине, достигших определенных высот в йоге. Итак, мы можем сказать, что в Будхе возникает точная копия объекта, а можем сказать по-другому. В Будхе формируется мыслеформа или вритти, или некая волна определенного окраса, однозначно соответствующая этому объекту. И можно говорить про работу Будхи в терминах формы точных копий, а можно говорить в терминах вибраций или имен. И по сути дела, неважно, в каких терминах вы говорите или как вы оперируете вот этими, как вы пытаетесь объяснить процессы, происходящие в Будхе, существует взаимооднозначное соответствие между именем и формой. Но все-таки мы с вами здесь занимаемся не мантра-йогой, мы с вами занимаемся йогой визуализации. И поэтому нам в первую очередь важен, какой вывод мы можем сделать из этого всего для нашей любимой йоги-визуализации. А вывод совершенно потрясающий и инструмент совершенно мощнейший. Заключается он в том, что с одной стороны объект или явление в будхе может возникнуть под действием ваших органов чувств вследствие памяти или вследствие творческой визуализации или ментального конструирования, а может возникнуть в результате того или иного слова, порождающего непосредственно ту или иную вибрацию, однозначно соответствующую объекту. Или другими словами, с помощью мантр мы можем, соответственно, в нашем будхе формировать те образы объектов или явлений, которые нам нужны. Или повторяя ту или иную мантру, мы заставляем эти тайные механизмы мантра-йоги таким образом срабатывать, что возникают те или иные объекты или явления, значит, которые соответствуют мантрам, со всеми вытекающими последствиями в качестве своего действия. Поэтому в практиках йоги визуализации применяется мантра-йога для усиления тех или иных практик или вообще для, так сказать, отдельных упражнений в йоге визуализации. Что заключаются они в том, что иногда легче через мантру скорректировать, скажем, ту часть своего внутреннего мира в будхе, отвечающую за наше представление о самих себе, и изменить этот образ. Как только мы изменяем образ внутреннего мира, также он накладывается на образ внешнего мира, на ту часть будхи, касаемую внешнего мира. И там тоже происходят изменения. И вот с помощью мантры иногда это сделать колоссально, в колоссальном количестве случаев легче, удобнее и надежнее. Поэтому помимо памятования, ментального конструирования, в йоге визуализации также используются еще и мантры. И теперь совсем под занавес нашей сегодняшней лекции вот такое положение, как бы, которое вы тоже должны ухватить, очень странное положение в йоге визуализации. Итак, с одной стороны, все свелось к тому, что наш весь внешний мир и внутренний мир — это, по сути дела, две части внутри нашего будхи, которые формируют точную копию того, чего мы называем внешним миром и внутренним миром. С помощью памятования, с помощью творческой визуализации, с помощью мантры мы можем корректировать внутри будхи, соответственно, внутренний и внешний мир. Но ведь мы помним, что изначально-то все образы возникли под действием наших органов чувств, которые как бы за границами манаса приносили эту исходную информацию. И возникает такой вопрос. Ну хорошо, внутри будхи вы можете все что угодно себе там творить, какие угодно визуализации визуализировать, и они будут жить до тех пор, пока новая порция той информации не придет через органы чувств, как бы из этого внешнего мира, да, за пределами манаса. Но, друзья, не все так просто. Дело в том, что у нашего «я», помимо способности сознания воспринимать, есть еще одна способность – действовать. То есть у нас есть не только сознание, которое действует через читу, но еще и энергия, которая каким-то образом опять идет от нашего «я», проникает, значит, в манас, и потом проникает в будхи, и потом делает некие импульсы во внешний тот мир, где и находятся наши органы чувств. И вот самое интересное, что вот эти импульсы, которые уже идут от будхи через манас дальше, идут уже не на органы чувств, а на органы действий. Действительно, у нас есть то, что мы могли бы назвать органами действий. Это наши руки, ноги, язык наш, орган действия. И так далее. Но об этом мы поговорим в дальнейшем. Сегодняшняя лекция завершена.